Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас в гостях сегодня доктор исторических наук Валентин Сахаров. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И программа, как было заявлено в анонсе, называется «Катынь». Поэтому именно об этих событиях и пойдет речь. Итак, Валентин, как вы оцениваете существующие версии о том, что произошло в Катыни? Сколько их?
Я считаю, что две версии противостоят, условно называя по происхождению. Это германо-фашистская версия, которая была подхвачена в Европе, поддержана, естественно, в Польше, и принята, к сожалению, в Российской Федерации.
Вторая?
Вторая советская версия. Возникшие тогда, когда появилась информация о германских раскопках могил в Катыни в 43-м году и сохранявшиеся до времен перестройки.
Насколько объективны были все исторические исследования о Катыни?
Ну, вы знаете, исследований в советское время по Катыни не было. То есть было утверждение, что стреляли немцы, не мы. Серьезных исследований зарубежных о Катыни мне неизвестно. Я читал, конечно, знакомился с польскими изданиями, но это все, так сказать, весьма пристрастные политологические опусы.
Насколько велик документальный массив?
Документальный массив даже сейчас доступный для историков велик. Вот, но полагаю, что основные важнейшие документы до сих пор историкам недоступны.
Да и никому.
И никому недоступны. Ну и кроме того, к сожалению, историкам в качестве важнейших документов для суждений о Катыни предполагается комплекс сфальсифицированных документов Политбюро.
К этому, я надеюсь, мы вернемся. Скажите, пожалуйста, на какие документы опирается версия о том, что советское руководство санкционировало расстрел польских офицеров? Там не только офицеры же были, по-моему.
Ну,
или основная
масса? Всё-таки офицеры. Дело в том, что польские военнослужащие, часть была передана в Германии, более 42 тысяч. Из Германии нам передали тех, которые жили на территории, отошедших к Советскому Союзу. Но часть польских военнопленных не захотела возвращаться на родину, оккупированную немцами. Поэтому речь прежде всего идет в связи с офицерами, поскольку именно их, как утверждает германо-фашистская версия, массовые захоронения были найдены, и основные претензии связаны с истреблением цвета польской нации.
Это да, это известная формулировка.
Как-то рядовыми солдатами польская сторона, насколько я понимаю, интересуется меньше. Там не поспекулируешь. Они были в рабочих лагерях, а офицеры не использовались на работе до тех пор, пока по дополнению к закону о гражданстве от 1938 года, в ноябре 1939 года было принято дополнение, что все находящиеся на территории Советского Союза объявляются гражданами Советского Союза. И они уже подходили под советские законы и осуждались не как интернированные или польские граждане, а граждане Советского Союза. Если у них были какие-то настроения или попытки выступать против власти, вы подходили под статью. И
ну да, это уже они подпадали под действие закона.
И мне известны документы, когда, правда, из рабочих лагерей на юге России, в районе Ростовской области, металлургические заводы, когда группа поляков попала под репрессии, их судили, получили 40, и польские военнопленные солдаты, они были, во-первых, удивлены, тому, что их судили по советским законам, то есть это факт, они уже граждане Советского Союза, и второе, что наказание чрезмерно строгое. Ну, там 5-3 года.
На какие документы опирается версия о том, что все это дело рук кровавого советского режима и сталинизма?
Ну, прежде всего, на группу документов Политбюро. Речь о чем идет? Речь идет, во-первых, о письме Берии от 5 марта 40-го года, хотя на бланке, это очень странно, на бланке не проставлена дата. Написано март 40-го года.
Как это? Это в Политбюро без даты?
Пришло без даты, да. Ну-ну. Уже это настораживает. Этому документу, анализу посвящено много литературы. Я могу, кто интересуется...
Да, кстати, Валентин, да-да? У нас речь пойдет о документах, связанных с Катыни. Да. Какую литературу вы порекомендуете для того, чтобы нам лишний раз не повторять?
Да, конечно. Значит, прежде всего, есть великолепная литература, на мой взгляд. В 1994 году вышла книга Юрия Мухина «Катынский детектив». Потом в начале 2000-х вышла его книга вдвое-втрое, наверное, более объемная «Антироссийская подлость». Угу. Были в начале 2000-х годов очень интересная статья в «Нашем современнике» Стрыгина и Шведа, и позднее, где-то, наверное, в середине 2000-х годов, монография Шведа.
«Тайны Катыни».
Это основные. Есть кое-какие мои статьи по этому поводу в нашем современнике.
Итак, там же ведь фигурирует и пресловутый пакет номер один.
Да, да.
И... Насколько большие сомнения вызывают эти документы?
Ну, вы знаете, я обозначу только кое-что, потому что эти документы, вот указанными авторами, он разобран очень подробно. Я обозначу только следующее. Кроме того, что нет даты, она вызывает, естественно, это вызывает сомнения. Я обращаю внимание на два момента. Во-первых, совершенно нетипично для подписи Сталина исполнена его подпись. Подлинники, когда знакомишься с подлинником документа, с архивом, видно, что сначала подпись исполнена карандашом, потом грубенько обведена синим карандашом, но следы простого карандаша
Видны.
Они видны даже на вот копиях и так далее, и так далее. Они видны даже вот в интернете, можно посмотреть этот документ. Это первый момент. Дальше. Очень интересно организована эта подпись не так, как обычно подписывает Сталин. Здесь такая подпись «за». Отчёркнуто.
Это обычно он так подписывал, да?
Да? Дальше. Отчеркивание шло. Угу. И Сталин. А под ним подписывались другие. Если он первый... Иногда не он первый подписывался, он мог вторым и третьим подписаться. А здесь так, за какое-то отчеркивание и Сталин, потом под и Сталином черта такая сильная, и под ним подписи Ворошилова, Молотова, Микояна. Значит, вот подпись Сталина и организация этой подписи также вызывает определенные сомнения. Что еще? На что еще следует обратить внимание? Подпись Берии интересна. Здесь у него необычно исполнена лигатура.
Вот
буковка «Л». Ага. Ну, грубо говоря, идет лигатура сначала у него в обычной подписи сверху вниз, потом практически на нее накладывается движение пера вверх и уходит налево, и с левой стороны, направо и с правой стороны опускается, ну, такая черта получается.
То есть это характерная подпись?
Характерная для документов Политбюро, угу. Потому что в документах НКВД, более позднего видел, там четкое, как в школе «Л». У него в разное время были, видимо, разные подписи. Но в это время я смотрел такой подписи в документах Политбюро, как здесь, я не видел.
Нет, то есть
потому
это
что здесь, здесь вот эта верхняя лигатура, она разнесена, и получается какое-то что-то типа ватрушки, кренделёчка, вытянутого сверху вниз.
Валентин, а что насчет того, что количество документов, количество страниц в этом документе постоянно меняется, бумага постоянно меняется, Даже пишут, что Сталину в документ впечатывались страницы, а не перепечатывался документ?
Ну, то, что я... Мне трудно определить. Это надо специалисту, конечно, определять. Угу. То, что я видел, это бумага Верже, если меня не изменяет память. Штамп народного комиссара краской, как обычно, такая очень красивенькая красная краска, малинового такого оттенка. Здесь я не могу. У меня... свои, так сказать, вопросы к этому документу возникали. Я их, главное, я обозначил. Подпись Сталина, подпись Берии. Раз. Что еще здесь вызывает сомнение? Выписка из решения Политбюро. Нам предлагают, конечно, какую-то фантастику. Место подписи Сталина под выпиской напечатаны секретарь ЦК и все. Значит, по большому счету, есть ли выписка, а она должна быть... оформлены подписью и печатью. Значит, вот эта выписка, ну, так сказать, это простая бумажка, которую можно использовать при нужде где угодно, в туалете.
Ну, понятно, угодно. Понятно.
Ценности никак она не никакой не представляет. Есть еще один экземпляр, это, видимо, выполненный под копирку решения. Здесь подпись Сталина оформлена на машинке. Секретарь ЦК, а дальше на машинке и Сталин, точка, и стоит печать ЦК, но тоже оформлена не по правилам, то есть цена и ноль базарный день, так скажем.
Владислав Швед.
Да.
Человек, который всю жизнь занимается партийной документацией, секретной, несекретной, любой, он в передаче, он был гостем у меня на другой радиостанции, он сказал... Я ему, как дилетант, задал вопрос, имело ли это какое-то значение. Он сказал, колоссальное. При оформлении документов на таком уровне никакие ошибки, опечатки были невозможны. Бумага не могла выйти с такими ошибками. Это так?
Конечно. Конечно, конечно, здесь вопрос, на который я, конечно, не могу ответить, но обозначить надо. Когда делали эту фальшивку, для меня это фальшивка однозначно, то либо делали ее совершенно неграмотные люди, либо делали люди, хорошие люди, умные, которые оставили в этом сфальсифицированном документе достаточно много зацепок для внимательного исследователя, для того, чтобы можно было понять, что перед тобой фальшивка, и соответствующим образом к ней относиться.
Как относятся... оппоненты, так сказать, сторонники нынешней польской версии, как они относятся к этим возражениям?
Они абсолютизируют, они не хотят замечать никаких проблем, так. И по большому счету все выстраивают на этих документах. Сталин приказал, Бери исполнил, ну и так далее, так далее. Советский Союз, советский народ, русский народ виноват перед Польшей.
Хорошо. Начинается вся катынская история с того, что немцы обнаруживают захоронения польских офицеров. Вы очень много работали с немецкими документами, чего я что-то не припомню, ну, других историков, которых я читал. Как-то вскользь все. Что вы там обнаружили?
Хорошо. Но можно я еще бы сказал по документам?
Абсолютно. Вы вольны как угодно.
Прежде, как вам удобно. Я тогда закрою вот эту тему. Давайте. Дело в том, что фальшивки фальшивками, но очевидно, что есть масса документов. От них наше внимание отводит следующим образом. Ссылаются на то, что были уничтожены учетные карточки в лагерях. Уничтожен документация на военнопленных, больше ничего нет. Я видел вот эти учетные карточки.
Учетные карточки наши.
Наши в лагерях на военнопленных поляков.
Так.
Достаточно общая информация биографического характера. Родился, где, когда, кто, когда призван, где служил, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потом эта информация вся проверялась, и дела, конечно, закрытые, но известно, что в лагерях военнопленных формировались дела. Там был так называемый оперативно-чекистский отдел, отдел учета и так далее. Там формировались дела. Проверялась информация, которую на себя сдавали военнопленные польские офицеры. Уточняли, потому что многие из них заявляли, что они не офицеры, а солдаты и так далее, и пытались скрыть какое-то свое происхождение.
А потом выяснялось, что он служил в какой-то службе, которая устраивала диверсии и убийства на советской территории.
Да. Значит, там велась серьезная проверка перед тем, как было решено определять их судьбу. Они переводились из разных лагерей в разные, вот шла такая подсортировка по лагерям, ну и, кроме того, определенный контингент отправил в тюрьмы, те, которым были претензии уже такого судебного порядка. Ну, человек не виноват, что его призвали в армию, в конце концов. Он воевал, военнопленный. Вины его, вот так сказать...
Если
он не убивал, и так далее. А на ком была кровь какая-то, антисоветская работа, контрреволюционная работа, уничтожение советских военнопленных в 20-х годах.
А вот, кстати говоря, я просто предполагаю, что какое-то количество наших радиослушателей, они об этом ничего не знают, ничего не слышали. Что это были за военнопленные?
Военнопленные, которые оказались в плену во время неудачного наступления Тухачевского в Польшу.
Это 20-й год.
Да, часть подразделения отошла на территорию Восточной Пруссии, там была интернирована, а очень большая масса была взята в плен и... значительная часть потом уничтожена. Документы об этом есть, поляки не хотят их признавать.
Они, да, для них это не существует.
Ну, это их проблема, а у нас свои проблемы. Они забывают, а мы помним, вот и все.
Счет шел погибших советских военнопленных в польских лагерях на десятки тысяч.
Там утверждают, что до сотни тысяч и побольше. Поляки, соответственно, 20. Занижают, 20 там и так далее. Ну, это отдельная тема. Их можно понять, ну, в данном случае враг за работой, он отстаивает свой интерес.
Конечно.
А мы должны отстаивать свой интерес. Я хотел бы сказать, что проблема, вот, которая перед нами ставится с фальсифицированными документами, она может быть снята даже отечественными документами, которые нам недоступны. Я хотел бы обозначить на коротке те документы, которые...
Хотелось бы иметь историку.
Да, они должны быть... Все эти документы, я как архивист более-менее с сознанием могу к этому относиться, эти документы постоянного хранения, это не 2-3-5-летние, 15-летние сроки хранения. Даже документы по личному составу 75 лет хранятся. Mm. А эти документы постоянного хранения.
Это то, что называется хранить вечно.
Да, сохранить вечно, то, что я говорю. Значит... Документы ЦК и НКВД, к которым историка доступа нет. Во-первых, подлинное письмо НКВД СССР за номером 794-Б, вот подписанное Берией.
Берия.
О нем есть информация, что оно называлось так, о рассмотрении и особом порядке дел на военнопленных. К нему есть приложение на 29 страницах и решение Сталина по нему. Его нам не показывают. Дальше. Значит, все-таки была определенная...
Я вас перебью, Валентин. Если все уже... Все покаялись. Да. Я имею в виду руководство.
Да.
А что не рассекретить-то? Что там? Вот и тут возникает сомнение.
Конечно.
А что там? Почему это не раскрывается?
Конечно. Ну, знаете, как историк и архивист, я могу сказать одно. Если дела какие-то секретят, то это значит, что они противоречат принятой официальной версии. Все. Они уничтожат ее. В этом те, кто провозглашает эту версию, не заинтересованы, естественно. Дальше. Должен быть отпуск. Письма. Значит, печатается документ. Отпуск – это...
Что такое?
Отпуск – это текст, который напечатан на простом листе под копирку. Письмо уходит адресату, а в деле данное остается. Это называется отпуск. Должен быть отпуск. Покажите нам отпуск этого письма. Его не показывают, архивы НКВД хранятся. Дальше. Здесь на оборотном стороне этого письма есть штампик, где указано, что есть еще 3 экземпляра письма. Покажите нам. Они остались в текущем делопроизводстве НКВД. Покажите нам их. Их тоже не показывают. Дальше. Должен быть рукописный протокол Политбюро. Его нет вообще никакого, кроме выписки. Должен быть рукописный протокол Политбюро.
А кто ввел рукописный протокол?
Ну, я не знаю, это там секретарь и так далее. Угу. Ну, кто конкретно вел? Когда-то Фотиева, не Фотиева, когда-то Глясер, когда-то, так сказать, как его, Бажанов, что ли?
Да, Борис Бажанов.
Бажанов,
да.
так далее. Угу. Ну, был аппарат. Далее, плюс ему, должен быть машинописный текст на бланке, машинописный текст постановления Политбюро на бланке, подписанный, оформленный, и должен быть на бланке печатный текст протокола, подписанный, оформленный. Нам показывают только выписку, на которой, как говорится...
Ну да, выписка, вы уже говорили, вызывает...
Да, 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 да. Плюс к нему, значит, должна быть подлинная выписка из протокола, потому что нам не подсовывают. Если выписку отправили, она должна вернуться и храниться в материалах Политбюро. Подлинная, с подписью Сталина и с печатью.
Понятно.
Раз. И должен быть отпуск этой выписки. Отпуск всегда писался на... Я видел их много в архивах. Угу. На чистой бумаге с соответствующими пометками секретариата.
То есть документы, не на бланке, на чистом листе.
Да. Нам подсовывают в качестве отпуска вот этот на бланке какую-то ерунду, которая адресована якобы Шелепину в пионерскую организацию.
А он по возрасту тогда руководил?
Да, пионерская организация. И вот ему в 40-м году шлют...
Как неаккуратно.
Бред.
Значит, нет.
Бред
сивой кобылы. Здесь, значит, я просто повторю то, что вы сказали, да. Или в попыхах и троечники, да, двоечники, да, это делали, или настолько умные, изощренные, да, люди, которые, да, дали почву для размышлений.
Да, я думаю, даже скорее второе.
Угу.
Потому что, ну, разогнать всех не разгонишь, а аппарат становится, по большому
счету. Нет, и потом это же делается, очевидно,
да,
вчера, ну, надо было еще. Ну, как это называется, неаккуратно.
Ну, неаккуратно.
Да,
ну,
да,
ну
да.
Трудно сказать. Ну, поживем, увидим, может быть, разберемся. В свое время Илюхину материалы по истории фальсификации этих документов были представлены. Я видел их. Ну, это особый вопрос. Вообще, говорят, здесь специалисты должны разбираться, там кто угодно, и почерковеды, и чтобы бумагу исследовали, и чернила, и так далее.
Я еще вот что хотел бы просто, очень коротко. Цель сегодняшней передачи – выяснить, безупречна ли официальная версия. Официальная версия у нас одна, во всем виноват Советский Союз и Сталин. И все, потому что утверждать что-либо мы не можем, потому что документов нет, этого нет, а вот поставить вопросы, которые вызовут сомнения или не вызовут сомнения, вот это цель нашей передачи – исследование существующей официальной версии.
Да. Я только на короткий закончу. Вот
конечно,
это.
Конечно.
Значит, кроме документов Политбюро, должен быть огромный, очень большой шлейф документов НКВД. Значит, конечно, есть постановление Политбюро, дальше должен последовать приказ по НКВД о выполнении. Дайте нам его. Дальше должно последовать распоряжение или письмо указания в УНКВД, в управление. Ну, в данном случае Смоленское управление НКВД.
Катынь была в Смоленской области.
Значит,
да,
покажите нам это приказ, направление, указание, которое направилось. Дальше должен отдать ряд приказов УНКВД на подготовку места к расстрелу, охрану и так далее, и так далее. А потом должен пойти обратный шлейф документов об исполнении.
Исполнено
и так далее. То есть, по большому счету, счет идет на десятки, очевидно, документов, которые...
А этих документов нет?
Которые нам не дают.
То есть, они есть, но они... вне доступа. Да.
Ну и последнее, что просто скажу, есть, и они должны храниться, документы, ну, учетно-регистрационные, книги учета, полученные и отправленные информации в ЦК и в НКВД, они абсолютно недоступны, но по ним можно все проверить.
Там же все документы, конечно, вся переписка, все регистрируется.
Конечно, конечно.
Засекречено.
Ну, они говорят, нет их.
А, ну, нет, всё,
нет,
ну,
нет, да, нет, да, да, нет. Да,
это вполне возможно.
Значит, я хотел бы что еще сказать, переходя к проблеме, ну, так сказать, перемещения разгрузки лагерей, когда военнопленных польских офицеров вывозили передавали в распоряжение УНКВД на расстрел или на отсидку.
Нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей продолжим нашу беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с доктором исторических наук Валентином Сахаровым. Итак, мы переходим к документам. Немцы, когда они запустили свою версию о том, что эти кровавые чекисты там, и так далее, они находили на этих трупах документы, письма, бог знает что. И вот Валентин, ознакомившись с документами, которые содержат в себе инструкции, которые строжайше подлежат исполнению, готов с нами поделиться этими знаниями.
Да. Ну вот документы, связанные с деятельностью конвойных войск, которые обеспечили перевозку из лагерей военнопленных в распоряжение УНКВД либо на расстрел, либо для заключения в лагеря, в рабочие лагеря. Сейчас я обозначаю, поскольку, так сказать, нарочно ставлю вопрос либо-либо, хотя для меня ясно, что их отправляли не на расстрел, а в лагеря. Но для того, чтобы понять, что найдено в могилах, вот это обилие писем, разных документов, ну и так далее, так, и всяких вещей, я хочу обратить, и переходя потом к анализу того, что найдено при трупах, я хочу обратить ваше внимание на устав службы конвойных войск НКВД 1939 года. Я зачитаю, позволю себе зачитать несколько положений. Пункт 257. Обыск производится в следующем порядке. Вначале обыскиваются заключенные, а затем досматриваются принадлежащие им вещи. Обыскиваемый во время досмотра его вещей находится от них не ближе двух шагов. 258 пункт. При обыске заключенный снимает верхнее платье, обувь и белье. Конвоем просматриваются швы и карманы, заплаты, пояса, одежда, головные уборы. В обуви просматриваются подметки и набойки. В случаях подозрения о хранении в каблуке или под подметкой запрещенных предметов конвоир, производящий обыск, докладывает начальнику конвоя, который вправе разрешить отпороть подошву или снять каблук. При личном обыске заключенных, вот это, на это я обращаю ваше внимание, осматриваются межпальцевые промежутки рук и ног, подошвы, стоп и кисти рук с обеих сторон, весь кожный покров, наружный слуховой проход, значит, в уши заглядывают, и сзади ушные раковины, подмышки, ротовая полость, значит, все отверстия, с поворотом языка вверх, вправо, влево, полость носа, задний проход, хирургические рубцы, разные протезы во рту, на ногах и так далее, и так далее. Больше я тут не читаю, хотя есть интересные материалы. Это... Я хочу сказать, что в могилах находили дневники. Вот мне бы хотелось получить ответ, в какое из отверстий, которые есть в человеческом теле, запихивали во время этих осмотров.
Валентин,
дневники,
Библия и катехизис наших либерально-демократических оппонентов с просветленными лицами. Архипелаг ГУЛАГ. С чего начинается? с главы арест. Если, ну, архипелаг – это опыт художественного исследования, дай ему бог здоровья, мне художественные исследования не нужны за даром, мне исторические исследования нужны. И там отсылаю вас, если вам уж нужен совсем художественный, архипелаг ГУЛАГ, почитайте, то есть, в Фруле Первом, почитайте арест этого дипломата, по-моему, Володин, я не помню уже, как его обыскивают. А Солженицын в главе «Арест» пишет, у зэка не должно было быть ни клочка бумаги. И мы можем обратить внимание на то, что в НКВД и, в частности, в конвойных войсках этой организации была система наблюдения жесткая, друг за другом.
Жесткая.
Жесткая. И если начальник конвоя делал упущение, наверное, кто-то из его заместителей или кто-то об этом сообщал.
Ну, наверняка. Здесь в инструкции все прописано до деталей. Я еще хочу обратить внимание. При передаче из Осташковского лагеря на вокзале в Калинине помечено время на обыск, ну, от прибытия до передачи, сюда входила вся процедура, в том числе снова обыск, уходило 2-3 часа.
Понятно.
2-3-4 часа. То есть это было достаточно тщательно. Каждый конвоир, обыскивающий, мог осмотреть не более 10 человек, после этого должен был отдохнуть, чтобы не притуплялась бдительность. Угу. Ну и так далее. Здесь все в деталях прописано, это все исполнялось.
Так вот это и есть работа историка.
Да, конечно.
Все до деталей, вплоть до последнего документа.
Конечно. Еще один документ я хотел обратить ваше внимание. Положение о конвойных войсках Союза СССР введено в действие приказом наркома НКВД СССР номер 0394 от 20 ноября 1939 года, в котором в своей деятельности руководствовались конвойные войска. Так вот, это положение не содержит никакой информации о конвоировании приговоренных к смерти, к расстрелу. Только ЗК, спецпереселенцы и так далее, только. Они не имели права возить заключенных к смерти.
Которые приговорены к высшей мере.
К высшей мере. И вообще, кроме вот этого сказочного случая, неизвестно, что лагерями расстреливались. Расстреливались, как известно, небольшими партиями. И это все.
И, очевидно, это тоже было прописано.
Ну, там свои, и ну, это, наверное, уже работа тюремных организаций, а не лагерных. А не лагерных, конечно. И конвойные войска приняли, перевезли. И все. Есть очень интересный документ, обозначу. Стат-отчет сведения о характере и сроках осуждения заключенных, отконвоированных эшелонными, сквозными и плановыми конвоями частей и соединений конвойных войск НКВД СССР за второй квартал 1940 года, как раз когда перевозили. Значит, я здесь у меня по 236-й полк, который в Калинин возил из Осташкова, и 136-й батальон, который возил из Коздельска в Смоленск. Есть и по Харькову, но меня это, так сказать, я брал только вот эти два. Значит, они возили только до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет, от 8 до 10 лет. Это все реальные люди были вывезены. От 10 до 15, свыше 15 лет всего 36 человек, между прочим. В основном это идет до 3 лет. И масса, вот, так сказать, от 3 до 5 и до 8 лет. Судя по всему, вот эти военнопленные польские офицеры, они получали 40 до 8 лет, а они проходили через особое совещание.
От 3 до 8?
Да, и... Особое совещание не могло давать больше 8 лет.
Это любопытная деталь.
Ну, это известный факт.
Вообще. ОСО, да? До 8 лет.
Да, да. Значит, кого еще вывозили? Свыше 15 лет, я сказал, подследственных, ссыльно-переселенцев, ну и всего, сколько отконвоировано. Ну, и еще один документик из этого же плана. В опубликованных, интересно, опубликовали это в Катыни. Вот ребята из мемориала иногда публикуют, не очень понимаю даже, что публикуют. Путевые ведомости подразделению УПВ НКВД СССР, сопровождавших их, например, из Оставшковского лагеря в город Калинину, есть графа, в которой указывалось место назначения конвоя, и куда следуют лишенные свободы. Люди лишены свободы, а не обреченные на расстрел. Да. Они обречены жить в заключении, а не умереть.
Угу.
По Осташковскому лагерю есть такой материал. Он соответствует тому, что они вывозили во второй квартал, и точно такой же контингент вывозился из Козельска в Смоленск. Вывозили на заключение, на работу в лагеря, а не на расстрел.
Я думаю, что оставлять таких... То есть давать солдатам и офицерам конвойных войск НКВД такую возможность стать свидетелями, вот.
Ну, они передавали, мифов. Они там передавали.
Вот в том-то и дело, конечно. Что они передавали, а не то, что нам пытаются, да, сказать из Польского института национальной памяти.
Да. Ну, и вот еще один интересный документ. В этой округе почти до 43-го года почти не действовали партизаны. Дело в том, что я видел в архиве штаба Центрального партизанского движения карту этого местности. Все селения в округе, вот к северу-западу от Смоленска, они были загружены какими-то немецкими подразделениями. Везде кто-то стоял. Или штаб, или какой-то батальон, рота и так далее, полицейские. И вот очень интересно, мне удалось в Смоленском архиве найти разведдонесение Аркадия в западный штаб партизанского движения Попова.
Аркадий – это оперативный,
да,
псевдоним.
Да, оперативный, все в кавычках, Попов тоже в кавычках. От 26 июля 43-го года. Есть парочка таких вот донесений, но я одну только прочитаю. Цитирую. «Бежавшие из немецкого плена бывшие красноармейцы рассказали о том, что, готовя катынскую авантюру, немецкие фашисты провели предварительную серьезную подготовку. Они выкопали большое количество трупов на Смоленском гражданском кладбище, а также отрыли все трупы бойцов и командиров Красной Армии, погибших в боях за Смоленск в 41-м году». В районе Смоленска были захоронения. Это есть литература, известная за научной. «И перевезли их в Катынский лес, который впоследствии открывали как от... которых впоследствии отрывали как польских солдат и офицеров. Во время раскопок очень часто попадались остатки снаряжений, обмундирования бойцов и командиров Красной Армии, что приводило в недоумение немецких экспертов. Присутствующие при раскопках немецкие врачи между собой говорили, что при всем желании определить принадлежность трупов, какой они национальности, не представляется возможным ввиду их разложения». И вот это донесение я хотел бы, ну, так сказать, использовать как введение в материал, который мне хотелось бы дальше дать, немецкий материал.
Да, пожалуйста.
Он хранится, он доступен, хранится в ГАРФе. В свое
это
время
государственный, да, архив Российской Федерации.
Да. Там хранится фонд Чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских оккупантов и так далее. И вот 114-я опись, она посвящена этим материалам. Кое-что. Сначала я хотел бы ознакомить с материалами, связанными с раскопками.
Они, немецкими.
Немцы начинают раскапывать. История этих раскопок, она хорошо изложена вот в исследованиях, которые я называл в наших, Мухин.
Работа Мухин, Мухина, Швед, еще Стрыгин, раз, пожалуйста.
Мухин, Швед, Стрыгин. Вот три.
Так, Валентин, перед тем, я надеюсь, у нас будет время, чтобы вы ответили на вопросы слушателей. Свои статьи, пожалуйста, назовите
у
тогда.
Меня, ну, вы знаете, сейчас у меня несколько есть статей в памяти. Одна.
Они выложены в сеть?
Да. «Свободная мысль», номер 2013 год, номер 1. Ну, если там в «Свободной мысли» есть еще другие по разным сборникам. Опубликован, угу. Я сейчас не могу,
ну, их представить. Ну, в сети, я думаю, при интересе можно это найти.
Да. Итак, значит, что касается раскопок. Я позволю себе вот для кратости, угу, снять заготовленный текст. Ну, это мой текст.
Да-да-да, пожалуйста.
Во-первых, обращает на себя внимание, да, как определяют время захоронения. Один из по степени разложения, ну, все там были трупы разной степени разложения. Поэтому здесь вопрос возникает
уже больше. Да, сомнения есть.
Значит, в качестве такого аргумента, который все ставит на свои места, это заключение немецкого лесничего, который определил возраст деревьев, которые якобы росли на могилах. Все, вот. Чтобы замаскировать, посадили. Так вот, заключение главного лесничего военного управления ГЕРФа о возрасте деревьев, росших якобы на могилах. Он составил его в Смоленске 30 апреля 1943 года. Говоря о нем, фиксирует только вывод. Пятилетние деревца, пересаженные 3 года назад. В результате у читателя может возникнуть впечатление, что ГЕРФ сам изымал материал для анализа и присутствовал при этом. В этом случае авторитет специалиста вкупе со свидетельством очевидца изъятия деревьев с места их произрастания производит сильное впечатление. Между тем, во вводной части этого документа содержится важная информация об обстоятельствах предоставления ему деревьев для исследований и о месте их произрастания. Делегации иностранных судебных медиков мне были представлены для исследований 6 растений сосен, которые были выкопаны лично господином профессором Биркли из Бухареста и господином профессором Буц из Вроцлава в окрестностях братских могил в Катыни. Что значит в окрестностях? Я в окрестностях все что угодно может расти.
Все абсолютно.
Не на могилах. Он не видел, что эти деревья растут на могилах. Он исследовал просто срезы окрестности. Даже в полуметре это уже не могила. Там может все что угодно расти. И 30-летнее дерево. Это первый момент. Ограничивая свою роль исключительно анализом представленного ему древесного материала, ГЕРФ полностью обесценивает, если не результаты проведенного им анализа, почему не верить, то самый анализ. Какой толк от этого анализа, если ты не знаешь, где пилить эти деревья?
Это... Вот, вот, извините, Валентин, все, что вы приводите... Это бросает тень на официальную версию.
Конечно, он уничтожает ее.
Ну, я просто вопрос за вопросом, несовпадение. Документы так не могли составиться. Деревья из окрестности. Конвойные войска не могли проглядеть. Ну, ладно. Ну, они были в сговоре с польскими офицерами, эти конвойные войска. Они там письма, ну, проглядели. Но дневник?
Дневник. Куда его запихнешь?
Вот это,
в рот не запихнешь, это, в нос не запихнешь.
Надо анатома звать.
Ну,
анатома.
Туда они тоже заглядывали. Сзади проходное отверстие тоже заглядывали.
Я опять же говорю, вот глава арест в архипелаге, ей я, скорее всего, доверяю на большой процент. Я опять же к тому, официальная версия пока вызывает колоссальное количество вопросов.
Так, из документов работой на могилах руководил секретарь, так он в документах числит, секретарь полевой полиции группы тайной полевой полиции 570 ВОС. Не надо, ФОС, ВОС.
ФОС, наверное, ФОС.
ФОС. Руководивший, из документов, которые вот этот ФОС, руководивший полицейским расследованием, направлял в руководящую инстанцию, так она именовалась, следует, что производившаяся эксгумация трупов из могил в Козьих горах, это Катынский лес, так назывался, сопровождалась, во-первых, искусственным раздуванием численности эксгумированных, а также, во-вторых, фальсификацией результатов их идентификации. Из них следует, что для увеличения численности жертв НКВД достаточно часто в ежедневно составлявшиеся списках эксгумированных и идентифицированных пропускались номера. Последний номер в списках ВОСа – 4131. Всего в них было пропущено 124 номера. Следовательно, в списках с учетом одного дублирующего и трехлитерных номеров зарегистрировано только 4011 трупов разного рода не только трупов, но под этими номерами зафиксировано разного рода комплексных документов, бумаг, вещей, всё, а также погоны, фуражек. Пожалуйста, рваный погон, погону, фуражка, аксельбант и так далее под номером. Это если вы посмотрите немецкое издание этого списка, вы там увидите. В 59 случаях вместо трупов в списках эксгумированных были учтены документы и бумаги, и или предметы. Очевидно, правильнее будет говорить о случаях, которые остались нераскрытыми от постороннего взгляда, потому что там есть много так лейтенант, капитан, лейтенант, лейтенант. Какой лейтенант? Там будет, дальше я скажу, там, если вперемешку с польскими там находились и трупы убитых советских
солдат и офицеров,
то лейтенант ни о чем не говорит, при котором ничего не найдено. Лейтенант и лейтенант.
Тоже, наверное, в ППХ делали.
Ну, вообще это грубая фальшивка со стороны немцев, это безусловно. Хотя точное число таких замен пока установить не удается, тем не менее можно говорить, что этот метод увеличения численности эксгумированных, а также идентификации несуществующих трупов применялся достаточно широко. Очень эффективный прием, позволяющий одним выстрелом постоянно убивать двух зайцев. Более чем откровенные признания в использовании этого метода содержатся в документах ВОСа. Так, например, он писал, цитирую: «В одной из могил найдены документы, точка. Неизвестно, каким трупам эти бумаги принадлежат. Тем не менее, они могли бы принадлежать трупам,
это
до сих
здорово.
Пор не идентифицированным. Зачтем их».
А вот, кстати говоря, я читал вот эти вот результаты англосаксонских исследований по поводу литвиненки. Вполне возможно... С большой уверенностью можно предполагать, это что такое? Ты боишься, что на тебя в суд подадут? Тогда это не документы.
Да нет, конечно. Какие-то. Дальше. Дополнительные списки, регулярно направляемые, там составлялись дополнительные списки, регулярно направляемые по инстанции свидетельствуют, что это была не единичная находка, и позволяют понять, что происходило с этими документами в дальнейшем. Так, 30 апреля 43-го года ФОС писал, цитата: «В могилах обнаруживаются лишь документы и документы, но не трупы».
Ух ты.
Понимаете, и потом вы раскладываете документы и фиксируете: лейтенант, такое-то письмо к капитану такому-то, и все. Кто проверит? Тем более потом подлинники все были уничтожены. Кстати, по дневникам...
У немцев?
Немцы в конце войны уничтожили все подлинники. И сейчас, вот когда говорят, на краю могилы там кто-то запихивал в дневник, анекдотическая история. А как вы сверите почерк дневника с почерком автора, который якобы его составил, если рукописи нет? И эта дневниковая запись
нет.
представлена только в машинописном. Это надо быть полным идиотом, чтобы
верить. Кстати говоря, а с чего вдруг немцы это уничтожали? Опять возникает вопрос.
Вопрос не очень понятен. В свое время еще Мухин поставил, и он дает им материал, они были уничтожены, наверное, нарочно, потому что там фальшивка.
Так возникает сразу вопрос.
Конечно. Нам известно кое-какой вот этот интересный черновой материал, который я привожу, и официальные официоз изданы с массой прорехов. Там, как говорится, негде печать ставить. Там тьма дефектов.
То есть, скажем так, вы никого не обвиняете, но сомнения огромные.
Конечно, конечно, конечно. Чтобы поставить точку, нужно получить советские документы.
Политбюро,
ЦК и НКВД.
То есть надо рассекретить.
Рассекретить. Это просто. Не надо доходить до личных дел. Там это личный состав. Там есть приказы и на уровне
Конечно.
Приказов, и отчетов об их исполнении. Все. В конце концов, я видел, есть в ГАРФе архив, Государственный архив Российской Федерации, там хранится так называемая особая папка Сталина. Документы НКВД, которые приходили к нему. И я должен
только по линии НКВД то, что приходило
да,
к нему.
Да, да, понятно. И информация о выполнении постановлений Политбюро в данном приходили. Там должна быть и отчет
А да кто это не отчитается 5-го, по решению Политбюро? Конечно. Это где-то... То есть, где этот смельчак?
Конечно. То есть этих документов должно быть, но они или изъяты. Я не думаю, что они уничтожены. Я полагаю, они изъяты. Ой, спрятать документы умеют. Я... Угу. Знаю архивы и работал с ним. Я... Есть материал, до него не докопаешься никак. Он то вроде есть... не закрыт.
А вроде концов. Закрыт, но нет. Описи нет, этого нет, нет того нет.
Нет, нет, нет.
Нет. А с другой стороны, что ты можешь сказать работникам архива, который тебе говорит, не, у нас ну, такого нет.
Нет,
а
он может тоже не знать. Он
у сидит в
читальном такого... зале, нет?
Да.
Нет.
Да.
Вот, если можно, да?
Да, у нас 45 секунд, потом новости, а после новостей уже будем продолжать.
Я, может быть, что-то успею.
Давайте.
За 6-е, 10-е, 14-е, 18-е, 20-е, 22-е, 24-е, 26-е, 31-е мая, соответственно,
а
имеются...
Год?
Ну, это 43-й год, когда немцы,
это немцы копают, да.
Немцы раскатывали. Угу. Имеются другие записи, я их процитирую. «В одной из могил найдены документы, неизвестно, каким трупам они принадлежат». Дальше. «Два заключительных трупа представлены лишь найденными документами». Бумаги есть, трупов нет, но все равно как трупы они пойдут.
Неважно.
«Заключительные неважно. 6 трупов представлены лишь найденными документами». Дальше. «Заключительные непронумерованные трупы представлены лишь найденными документами».
Все. Всё, у нас хорошо. Сейчас новости на радиостанции, да. Говорит Москва. После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Валентином Сахаровым, и сегодня речь идет о Катыни. Пожалуйста, Валентин.
Да, ну я продолжу цитату. «Шесть трупов снова могут представлены только документами. Следующее. Дополнительно идентифицировано 24 следующих до сих пор неизвестных трупа. 3 заключительных трупа представлены найденными документами». Ну, нет трупов, документы пойдут вместо них. Ниже следующие 24 имени принадлежат трупам, до сих пор являющихся неидентифицированными. Значит, они неидентифицированы, но имена уже есть. Ниже следующие 24 имени, ну, имена принадлежат трупам, хотя они не назвали, пусть будет Васька, допустим.
Ну да, 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 да.
До сих пор являются неидентифицированными. 3 непронумерованных трупа представлены лишь документами, найденными в одной из могил. Следующие 25 трупов до сих пор считаются неидентифицированными, непронумерованные имена представлены изъятыми из могил бумагами. Трупы нашли, бумаги в другом месте нашли, положили, вот они.
Ах, да, кстати.
Идентифицировалось дополнительно 20 трупов. 2 трупа представлены лишь знаком и письмом. Вот, понимаете, значок «нашли труп», письмо «нашли труп». Сами трупы не были найдены. Откровенность предельная. Это внутренние документы. Вот они себя не обманывали, немцы.
У меня, как у слушателя, как человек, который интересуется историей, впечатление на коленке все. Все на коленке делалось.
Конечно. И последнее. В последней записи от 8 июня сообщается, дополнительно идентифицировано 26 трупов, порядковые номера которых здесь занесены в прежних установках. Следующие 3 польских офицера представлены, найдены документы. Трупы не найдены. Ну, неважно, нашли документы, вот
конечно,
и все.
Конечно.
А откуда приволокли эти документы? Значит, я вот это... Заканчиваю. Мне хотелось бы перейти к письмам, которые были обнаружены.
Немцами.
Немцами. Да. Ага, а они все эти письма зафиксированы в основном документе о массовых расстрелах в Катыни. В интернете есть, каждый может. Я, если надо, да, я могу даже номера назвать, чтобы при желании можно было проверить. Но сначала я хочу сказать следующее. Переписка была разрешена с нашей стороны, и переписка велась на территории Советского Союза. Первый момент. Второй момент. Значит, переписка была разрешена с нашей стороны, но через германский Красный Крест с территории...
С немецкой стороны.
На немецкую сторону могли выходить письма. Но германский Красный Крест манкировал эту работу. И письма, вот самое главное, это надо учесть, письма из Германии и территории Польши военнопленные не получали. В документах о Катыни, вот мемориаловская книга, приводится документ. Я его процитирую. Обращение польских военнопленных офицеров, предоставить им возможность свободного обращения к тому посольству, уполномоченному при правительстве СССР, которое взяло бы на себя охрану интересов польских военнопленных, а также снестись с Красным Крестом, чтобы дать нам возможность переписки с нашими семьями, пребывающими за границей СССР. Они жаловались, что до настоящего времени, это конец февраля, неделя другая до постановления Политбюро. Понимаете?
Это 40-й.
40-й год.
40-й год.
До настоящего времени еще не урегулированная переписка с семьями и просили, цитата, выяснить, пошли ли наши письма на территорию, оккупированную Германией или нет. Дать нам возможность писать при помощи Красного Креста. Иначе, говоря, ответа на свои письма, которые они направили в Германию, вот они туда не получили. Мы, конечно, не знаем, получили ли их родственники, но обратно письма не приходили.
Не пришли.
Да.
Mm-hmm.
Перед отправкой в лагеря переписка была запрещена совершенно. Ну, в общем,
немцами.
Нашими. Нет, когда начали готовить к отправке в лагеря, переписка была запрещена.
Mm-hmm.
Ну, это не... Потом и есть информация, что военнопленные переписывались, находящиеся в районе Смоленска, переписывались. Некоторые не верят этой информации, она идет уже, так сказать, от советских органов. Но она производилась. И проверить, к сожалению, не могу. Вот я хочу привести несколько таких наиболее ярких примеров, связанных с этой перепиской. Невозможной, немыслимой перепиской. Письма из 42-го года, во-первых. Можно ли было получить из 42-го года письма в мае 40-го года? Абсолютно. Значит, эти письма и труп, и бумаги эти попали под землю не раньше весны 42-го года.
42-го
года,
да.
Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что есть три письма из населенных пунктов с адресом... Сейчас. Ну, давайте так. Сначала вот эти вот. Не менее, пожалуй, даже более интересные и показательные истории с номером 3096. Не опознан. Место в дополнительном списке и официальном списке. Щенок, Вест-Пруссия, Банхофт-штрассе 35. Проблема в том, что в данный адрес появляется даже не в 40-м году, а позднее. В составе Германской империи Шонек, поселок в Западной Пруссии, после перехода к Польше в 20-м году название поселка было изменено на Шонек, а позднее он был преобразован в город, ну, я по-польски не прочитаю, в город Скар, ну, не буду по-польски читать, немецкий известен, а польский нет. Под этим названием в 39-м году он вошел в состав Германии и был переименован в Гонен Щенок. И только в 42-м году он получил название Щенок, ну, Западная Пруссия.
Не сходится.
Ну, понимаете, как в могилу могло попасть письмо с адресом, который возник только в 42-м
году.
Ну,
это как гласит народная мудрость, есть только ветром надуло.
Да, только или Сталин с Берией прокрались, вот, и вот выкопали могилу, да, и закопали, да, туда. Да, нашли какого-то. Дальше. Улица Гитлера. Очень интересная. Есть ряд писем с адресами Адольф Гитлерштрассе.
Ах, какая вот немецкая аккуратность подводит.
Да. Значит, ясно. Имеющаяся у меня информация, по крайней мере, по одному из трех адресов, такова, что переименование согласие на переименование улицы дал Адольф Гитлер в апреле 42-го года. Вообще, это письма тоже.
Не, ну ему уже все, в разнос. Все это в разнос уже идет.
Да, германские списки трижды зафиксировали очень интересный для нас адрес. Адольф Гитлерштрассе в двух городах. Во-первых, по адресу Бромберг, Адольф Гитлерштрассе 30, проживал доктор, ну, я не буду читать, записная книжка с этим адресом. Ну, как он мог написать перед смертью весной 40-го года?
Да, 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 да. Как он мог в 42-м году написать?
Или он как-то перенес через времена,
машина,
и очень удачно приземлился в могиле. А дальше. Еще маленькая записка связана с этим городом и улицей. Среди вещдоков, это номер 1300, зафиксирована одна, ну, одна карта, отправитель... Фелькевич, Лихтманштадт, улица Адольфа Гитлера, дом 104А. С этим адресом и возможно... Ну, понятно, тут объяснять нечего. Тоже не может. Наконец, из вещдоков, записанных за Кардас Мариан, номер 728, мы узнаем, что он проживал, сам проживал по адресу Бромберг, Адольф Гитлер, Штрассе 67, Одер 68. Там не очень ясно, они записали так. Львов. Очень интересно. Львов во времена Австрийской империи назывался Львов.
Львов.
В Польше назывался Львов. У нас Львов, и только после занятия его в начале июля немцы...
Лемберг.
Так вот, в 40-м году один человечек даже...
Это из предполагаемых жертв Катыни.
Из тех, которые лежали.
Лежат в...
Вот там. Они из 41-го года...
Угу.
Как минимум из Лемберг. Июля получили номер в списке 781, 797, 839, 892, 3875. Они получили из Лемберга.
Угу.
Это значит, что могилы создавались после того, как
да.
эти территории были оккупированы немцами.
То Я, есть в принципе,
да.
и у нас... Дыра на дыре, вранье на вранье, ошибка на ошибке.
Да.
Все это, опять же, я назову сомнение.
Ну, некоторые... Нет, мягко.
Да, конечно, да, конечно. Конечно, конечно. Это сомнение. С немецкой стороны, извините, черт знает что. Просто
это рабочие, они себя не обманывали, вот когда раскапывали, они, это рабочая документация, и они откровенно информировали, есть такие проблемы, надо вот что-то как-то решать.
Кому... И потом вот то, что подлинники уничтожены конечно, незадолго да, до да, конца да, войны да, немцами, да. вот это тоже, это очень большие сомнения
интересно,
вызывает.
Интересно, судьба Фосса неизвестна, а судьба Буца, есть информация, что он был убит немцами.
Это,
концы прячут.
Это человек из Вроцлава. Из...
Который раскапывал...
Да, да, он вел профессор из Вроцлава, по-моему, вы
да,
сказали.
Да, 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 он вел раскопки, организовал работу врачей. Значит, есть одно интересное письмо, номер 3733 из США. Пожалуйста.
Как
международная переписка из лагерей.
Угу.
А еще говорят, Сталин устроил какой-то жесткий режим.
Угу.
Даже ЗК... получали из США письма. И очень интересное, я, пожалуй, этим закончу, письмо из одного лагеря.
Найдено на одной из, возьмем
да, да,
это
да.
в скобки, значит, условно, жертв Катынь.
Да, да. Дело в том, что ну, из офф-лагеря, который был создан 10 днями позднее, чем датировано письмо.
Письмо.
То есть письмо
Прокол.
Получил
Прокол.
И со стороны и из Германии, и из лагеря, который еще даже не был создан.
Кстати говоря, мне по аналогии с тем, что вы сказали, вот такое предположение, может быть, антифашисты работали?
Нет, просто я думаю, просто...
Нет, я смеюсь, но налицо сомнения.
Ну,
опять, опять не сходится здесь, не сходится там. Машина времени в огромном количестве случаев.
Вы знаете, просто есть еще переписка по поводу подготовки, дальнейшей подготовки вот этих документов. Она показывает, что они замучились сводить концы с концами. Они сами понимали, что я просто опускаю эти материалы, они у меня здесь есть, что подготовленные документы, они не соответствуют действительности. И потом, видимо, понуждаемые необходимости опубликовали полусырой материал, незаконченной обработкой.
Можно ли сказать, что хорошо бы еще одну комиссию собрать вот авторитетную. Кто угодно.
Кто угодно.
Наши ученые, историки, поляки, только вот без этих, пожалуйста, вот без этих людей, которые по телевизионным ток-шоу ходят.
Да
вот,
нет, конечно.
Они все знают, но
нужны,
я вот...
Нужны серьезные историки.
Да,
и не
да.
только специалисты.
Американцы, другие. Англичане, чтобы они исследовали документы, которые, кстати говоря, хорошо бы рассекретить, да. что явствует из вашего рассказа.
Конечно.
И вот результаты этого исследования...
Конечно. Конечно. Работа впереди. Работа впереди. Вы ее очертили, так сказать, параметры правильно.
Можно ли утверждать, что это мнение вашего коллеги, что вопрос Катыни перешел из исторической плоскости в политическую?
Абсолютно согласен. Конечно. Конечно. Но история в данном случае... То есть политика в данном случае на сегодняшний день насилует историю, mm-hmm. как науку.
Mm-hmm.
Поэтому пусть политики, если будут, но в задних рядах.
Не, ну в задних рядах. Кстати, если политикам надо по каким-то причинам каяться в добрый час.
Я даже еще так хочу сказать. Историк историк в своих исследованиях обязательно должен учитывать политический интерес. Политика – это интерес завтрашнего дня, сегодняшнего и завтрашнего. И, конечно, угу. интересы завтрашнего дня, народа, угу. государства нельзя приносить в жертву интересам дня вчерашнего. Но если встать на путь извращения истории... то это как тот самый пистолет, который обернется пушечным выстрелом завтра.
Угу.
Мы много не договаривали в советское время, и противники советской власти использовали это умолчание против советской власти.
Я хочу сказать, что если это все исключительно гипотетически, если я сначала приведу вот это мнение человека. Моего друга, который, он человек войны, там, человек много чего. Он сказал совершенно по-другому, он сказал, они наших военнопленных загубили, чего они ждали от нас? Мнение. А с другой стороны, мне вот что интересно, если так все ясно для противоположной стороны, рассекретить документы.
Да ничего для них не ясно, они сами признаются, я... не выходил на эти вопросы.
Угу.
В своих текстах опубликованных они ставят свои выводы в зависимости от...
От конъюнктуры, очевидно.
Да, вот если принять вот это, то тогда вот получается... Вот этот «если». Угол угу. печки они обозначают. Ну, вот эта позиция...
То есть, если мы принимаем это, то вот это вот все, это нам неинтересно.
Нет, наоборот, если вот это так, ну, предположим, вот... Эти документы, политбюро, угу. это верно, мы принимаем это тот угол печки, от которого мы отталкиваемся. Тогда виновата во всем советская
да,
власть,
да,
НКВД
да.
и так далее. Вот эта условность, она присутствует. Мне приходилось о ней говорить, сегодня я обошел эти вопросы. Ну, тогда давайте сначала, если это угол печки, давайте разберемся с постановлением Политбюро.
Да. Так,
здесь две совершенно разные направления. Немецкие документы, не надо путать, немецкие документы говорят одно, если, я полагаю, наши документы, которые будут отчасти доступны даже, говорят примерно то же, что немецкие документы, расстреливали не органы НКВД и не до войны.
Тогда вот, это мой последний будет вопрос. У нас останется время для вопросов радиослушателей. Смотрите, Каганович говорил, но это опять Каганович говорил, я оставляю это его слова, хорошо,
конечно.
Или что там в ходе допросов, проверки этих материалов и так далее, и так далее. Конечно, выявлялись люди, на которых была кровь советских людей.
Конечно.
И военнопленных, и войны, которая шла до 25-го года на советско-польской границе, и много чего. Какое-то количество было...
Расстреляно.
Ну, расстреляно, нейтрализовано, ликвидировано, советскими органами безопасности.
Да, конечно.
Но здесь, с другой стороны, если ты во главе вооруженной банды, бог знает кого, пришел в белорусскую деревню и чуть-чуть там поубивал людей, ну, коль тебя нашли уже потом и все доказали, ну, что тебе, как говорилось в одной книге, усиленный паёк выписывать? И перед тем, как наши радиослушатели будут задавать вопросы, вот я хотел бы, чтобы вы ответили. Если противная сторона нам все докажет, ну, значит, что ж тут? Если мы им докажем, а это, скорее всего, и будет, даже я практически в этом уверен, признайтесь. Признайтесь, да, конечно, конечно. А то что-то много развелось охотников призывать нас покаяться.
Да нечего каяться.
В особен... Нет, там, здесь конечно. Их мало, но есть люди, которые говорят.
Каяться надо за вину.
Вот, виноват.
Или признанную.
Доказанную.
Да, или да, если, нет, если, допустим, виноват и я за себя, нынешнее руководство не может признавать вину предыдущего руководства, да. Конечно. И оно должно доказать. Угу. Я могу признать за собой вину, там, допустим, лично.
Конечно.
А они...
Значит, могут. Я перед тем, как Валентин будет отвечать на вопрос наших слушателей, я хочу напомнить. Статьи Валентина Сахарова, он наш сегодняшний гость, книги Юрия Мухина, книга Владислава Шведа, и статьи...
Шведа и Стрыгина.
Стрыгина.
Это очень хорошая статья, ну, первая. Там много ничего опубликовано. Это наш современник. Год я сейчас, к сожалению, не помню.
Вот, потому что был тут... я просто напоминаю всем, что в письменном виде как не принималось, так и не принимается. Ничего там, смс-ки ваши не принимаются. А был один сумасшедший этот... неважно, нельзя эти слова, наверное, говорить... У него было сообщение, которое он посылал всегда, одно и то же. А почему я должен вам верить? Да пошел ты. Если ты хочешь кому-то верить, не ты веришь, должен не изучить нет. то, что тебе говорит этот человек, восполнить это какими-то другими знаниями, и вот тогда... А так, а почему я должен верить? Вопрос барана. Это баран спрашивает. Итак... ваши вопросы Валентину Сахарову. Валентин, надевайте наушники. И сейчас мы, собственно, этим... Блин. Сейчас. Да что? Так, вот теперь вот. Всё. Да, я попрошу ещё... на моего соведущего, Женю. Значит, если буду звонить по скрытой телефонии, по этому, как он, дьявольское изобретение, скайпу, не надо этого принимать. Я сторонник прозрачности интернета. Итак, московский код 495-7373-948. Ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Валентин, скажите, пожалуйста, а как согласуется официальная версия, принятый сейчас, со статьей 331 Уголовного кодекса Российской Федерации, который наказывает за отрицание это приговор трибунала Нюрнберга.
Во-первых...
Спасибо.
Да. Нюрнберг очень осторожно обошелся с проблемой Катыни. В приговоре никакого признания Катыни за Советским Союзом нет, хотя разговоры там шли. Видел я протоколы Нюрнбергского трибунала, показания, выступления и так далее, и так далее. Там была достаточно скандальная история в связи с тем, что эту проблему вытащили вопреки, ну, так скажем, нормам, которые в суде установили. Там на Нюрнбергском процессе все было непросто. Все было непросто. Там суд судом, а политика политикой. Вот Катынь появилась в Нюрнберге как вброс политический.
Валентин, можно ли признать право жизни за следующей версией? С той стороны, на Нюрнбергской процессе, ну, скажем, со стороны наших союзников и их руководителей, Может быть, решили на будущее коты не отложить? Может быть, решили, что очень хороший будет пропагандистский взброс со временем?
Возможно. Ну, я тут затрудняюсь что-то ответить.
Ну, как версия это, наверное, можно. Ну, не более того.
Вы знаете, по большому счету, немецкая версия Катыни, она была принята Западом, в Англии и в Штатах, была принята и польским руководством в Лондоне, и она сразу же начала в какой-то мере, так сказать, присутствовать и в политической жизни, и в агитационной, и так далее. Конечно, я еще один момент хочу в связи с сбросом. Есть очень интересные материалы, я их публиковал, о переговорах Даллеса с немцами в Женеве в 43-м году, и там американцы посоветовали немцам, они искали возможность с ними установления контакта. Организации войны совместной против Советского Союза. И, в частности, было сказано, как упрёк немцам, что вы слишком, надо аккуратнее действовать, вы напугали своей политикой народы Европы, славянские народы, поэтому умнее вести тоньше политику. Потоньше. И после этого возникает Катынь.
Катынь. У нас сейчас новости, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Время вопросов историку Валентину Сахарову. Сегодня он рассказывал нам о Катыни. 7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно задать вопрос?
Задать вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Валентин. Я не знаю ваше отчество. Вот я хочу сказать, что много, так сказать, лет назад...
Будьте любезны, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, зам генерального прокурора Илюхин на Государственной Думе сказал однажды, что он обладает неоспоримыми свидетельствами подтасовки по Катыни. Он готовился высказать на государственном...
Я понял ваш вопрос.
Спасибо.
Я знаком с этими документами. Я полагаю, что они заслуживают внимательного изучения. Все.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. У меня такой вопрос. Надо сказать, изучил, отутюжил тему хорошо, поэтому хочу о субъективном факторе. Поскольку...
У вас есть вопрос?
Вот скажите, пожалуйста, вот эти субъекты, типа Яблоков, некто Зоря и так далее, вот насколько их... Вот, что это за субъект? Объясните мне, что это за субъект?
Я могу сказать так. Фальсификаторы истории.
Кстати говоря, в Польше проживает бывший российский подданный, по-моему, который считается лучшим знатоком Катыни, по их мнению, конечно. Так что нет, ну это ангажированные люди. Вот у меня, опять же, как человек, который интересует историю, вопрос один. Почему столько засекречено, когда все ясно? Вот у меня к ним вопрос, а почему столько засекречено? Вам передают документы. Ну, не документы, конечно, а копии. Почему их не рассекречивают?
Ну, интересно, что польской стороне переданы там, наверное, ну, сотни-полторы, наверное, дел. Моя попытка обратиться вот в соответствующие инстанции и получить доступ к тем документам, которые переданы польской стороне, но они недоступны.
Недоступны.
Им можно, нам нет.
Нет, подождите одну секундочку. А у поляков любой может с ними ознакомиться?
Вот этого я не знаю. Вряд ли.
Вряд ли, мне тоже кажется.
Проходила информация, что якобы они их утратили.
Как это хорошо.
Или какую часть документов утратили.
Да. И покушавшийся умер на операционном столе. Да. Много. И вот это вот... Я всегда поражаюсь, насколько много совпадений в нашей жизни.
Мы часто секретим то, что всем известно, и хуже делаем себе.
7373948. Ваш вопрос. Я призываю вас, задавайте вопросы. Пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Владимир. Скажите, если вот, да, согласен я как бы с вашим гостем, согласен. Кому это нужно? В смысле, то, что сейчас нельзя открыть правды. Почему не могут позволить руководство наше вот взять и открыть, например, действительно, если это все так?
Ну, вы знаете, я могу сказать только, как я для себя объясняю. Я обозначил, есть исторический интерес, есть политический интерес. Вот, в принципе, я обозначил. А в данном случае, как они сочетаются? Некто давным-давно, я имею в виду Ельцина, от имени Российской Федерации заявил...
Извините, Валентин, Горбачев до него, по-моему, сделал то же самое.
Горбачев сделал то же самое, но Горбачев документов не предъявлял. Ага. А при Ельцине были предъявлены документы, то есть это мнение было документировано. Я полагаю, не так просто нынешним политикам сказать, что на государственном уровне был совершен обман... за которые, вообще говоря, стране приходится расплачиваться и честью, и достоинством, а, может быть, и материально, и так далее, и так далее.
7-3-7-9-4-8. Ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Ну, пожалуйста. Я как раз хотел спросить, не кажется ли вам, что все через некоторое время уткнется в то, что наша страна с радостью будет выплачивать компенсации вот этим несчастным родственникам этих поляков.
Ну, вы знаете, все-таки происходящие, может, в последнее время перемены в нашей стране, ну, настраивают на оптимистический лад, что до этого мы не докатимся.
Угу. Угу. Ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а есть ли в Польше сейчас, в современной Польше, историки, которые заинтересованы в объективном расследовании, не подвергаются ли они такому прессингу политическому? Спасибо.
Спасибо.
Мне неизвестны они. Я о них никогда не слышал. Известны те, которые отрабатывают германо-фашистскую версию.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой пронародный вопрос. Вы сказали, что у поляков претензии к русским есть. Но в правительстве СССР были грузины, евреи, украинцы и так далее. У них список целый есть, к каким народам они претензии имеют?
Поляки? Да нет, списка нет. Ну, давайте так скажем. Конечно же, был Советский Союз, конечно, в руководстве были представители разных национальностей, но Россия – правопреемник Советского Союза, и поэтому советские, русские люди составляли большую половину населения.
Да, я просто...
Советские, они и в армии, и так далее.
Я хочу напомнить, что для заграницы мы все русские.
Да, для заграницы, это совершенно верно. Советский Союз это называли раньше Россией. Ну, в каком-то
смысле... Да, Красная Россия.
Да.
Советы, поэтому, Красная
поэтому,
Россия.
Поэтому я... Не слышал, чтобы с претензиями обращались к Грузии, к Армении, к Украине. Вот. А к России, да, обращаются.
7-3-7-3-9-4-8. Ваш вопрос, Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то свидетельства гражданского населения? Они же должны же быть, в конце концов.
Да, есть. К сожалению, в рамках вот отпущенного времени нельзя было о них сказать. В ГАРФе, Государственный архив Российской Федерации, в фонде Чрезвычайной государственной комиссии, есть 114-я опись, есть несколько дел с опросами, которые производила НКГБ после освобождения местности по вопросу о Катыни. И там масса показаний местного населения, которые свидетельствуют о том, что поляков до войны видели работающими, угу. Раз. Потом есть информация о том, как формировались захоронения, в том числе о том, что трупы возили из Смоленска в Катынский лес и там закапывали. Есть
информация... При немцах.
Угу. При немцах. Есть информация лесника, который осенью 41-го года зашел в Катынский лес по своим так профессиональным нуждам и обнаружил там большие холмы, захоронения. То есть много местных людей были на захоронениях, немцы организовывали экскурсии туда, и, в частности, удивление у многих вызывало следующее. На могилах и около могил было разбросано большое количество денежных знаков, денег, причем в хорошем состоянии, не мятые, не грязные. Это при том, что все из...
Да. У заключенного деньги?
Да. Все должно быть изъято. Но вот этот факт, так сказать, сторонники официальной версии, германо-фашистской версии, да. Они манкируют.
То есть
для них не наши показания наших, да данные еще НКГБ, это не заслуживает внимания. А вот показания наших местных жителей, небольшое количество, которые дали свидетельство о том, что привозили поляков и расстреливали, они принимают. Причем я публиковал эти документы. Дело в том, что протоколы, ну, показаний их на немецком языке. Люди, не владевшие немецким языком, подписывали немецкий текст. Кто и как их знакомил...
Русского текста нет?
Нет. Они подписывали только немецкое. Потом немцы решили еще подстраховаться. Они всех их пригласили, составили текст клятвы на немецком языке, что они присягают, клянутся, что они правильно все сказали, и все они подписали, опять же, немецкий язык. Они не знали, им могли сказать все, что угодно. Они могли наговорить одно, немцы дали другой текст, заставили их подписать. Ну и, кроме того, некоторых из них, основных свидетелей, так сказать, в кавычках скажем, свидетелей, Киселёв, в частности, который жил рядом с этими местами, где-то в полукилометре, может, метров 600-700 от мест расстрела, его приглашали в гестапо, есть его свидетельство уже данные нам, он находился некоторое время в гестапо, на него и на некоторых других оказывалось давление, и он вынужден был все, так сказать, поддакнуть немцам.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, да. Доброе утро, Владислав, город Москва.
Пожалуйста.
Задайте мне очень простой вопрос. А как там оказались польские офицеры? Какого рожна они делали, так сказать, в Смоленской области?
Я готов ответить.
Спасибо.
Дело в том, что, значит, этот вопрос остается недостаточно проясненным, поскольку вот документы НКВД, ГУЛАГа, они представлены исследователям, но только статистические материалы. В основном. Поэтому отследить персонально, кто куда, в какой лагерь попадал, ну, невозможно. Значит, что известно? Что известно? В это время перед войной развернулось дорожное строительство и строительство аэродромов. На территории Белоруссии, на территории Украины, в том числе и западных областей, а от Москвы до Минска прокладывалась шоссейная дорога. И вот на дорожных работах, а перед самой войной, ну, незадолго, за несколько месяцев, на строительство аэродромной сети были задействованы, ну, вот, и в том числе и польские военнослужащие.
Уже военнопленные,
да? Они уже военнопленные, да. Я оговорился, военнопленные, содержавшиеся в лагерях местное население, вот в документах, которые я назвал, они довольно часто фиксируют, как видели, как возят на машине, на место работы, туда-сюда. Так что эти материалы есть. Но хотелось бы получить больше материалов из недоступной части архивов, ну, прежде всего, ГУЛАГа, и наверное, там были лагеря НКГБ.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, Владимир.
Пожалуйста.
А пленил-то их кто? Откуда их приволокли-то?
А, значит так, когда советская, ну, Красная армия вступила на территорию Польши, то некоторые части сдавались, в некоторых случаях были бои, столкновения. Некоторые сдавались, некоторые были взяты в плен. После окончания боевых действий, когда территория Польши была уже разделена, был произведен частичный обмен. Предложено с германской стороны, кто хочет вернуться на территорию проживания в Советский Союз, если территория проживания отошла к Советскому Союзу, ну и на территории Германии и оккупированной Польши генерал-губернаторства могли вернуться к своим семьям, те, кто там жил. Не все согласились. Из Советского Союза было направлено в Германию, ну, 42 с небольшим тысячи поляков. Оттуда было принято примерно 12,5 тысяч поляков. Оставшиеся... Здесь остались поляки, которые... Ну, семьи которых проживали на территории, отошедшей к Советскому Союзу, вот они могли переписываться, солдат рядовых отпускали по домам после проверки, офицеры оставались. Ну, и часть поляков, которые не пожелала уезжать в Германию или на территории генерал-губернаторства. Почему они не пожелали, мне неизвестно, но... Оставшись здесь, они превращались в граждан Советского Союза и попадали под действие всех советских законов.
Пожалуйста, ваш вопрос Валентину Сахарову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я в 42-м году с матушкой на Дальний Восток, из Казани в Свердловск. И вот из Казани в Свердловск мы ехали с польскими военнослужащими, причем без конвоирования, без ничего, их вот куда-то передислоцировали. Наверное, создавали армию Людова. Вот.
Там армию создавали этого, Андерса.
Вы знаете, вообще говоря, очень интересный вопрос. Ответа на него сейчас, наверное, ни у кого нет. Вот в какой местности примерно вы ехали вместе с бывшими польскими военнослужащими? Это очень важный вопрос. Дело в том, что Сталин, когда разговаривал с представителями поляков по поводу создания армии Андерсона...
Андерс,
конечно. И возможности использования их в армии Андерса, он говорил, что... Часть поляков оказалась на Дальнем Востоке, и, возможно, некоторые из них ушли в Маньчжурию.
Ага.
Понимаете, вот то, что вы сказали, дает еще одну зацепочку для размышлений на эту тему, и вот эти слова Сталина подвергали сомнению, ну, так сказать, с хохотом, чушь какую-то несет. Возможно, вы даете первую ниточку для того, чтобы серьезно, ухватившись за которую, можно серьезно рассматривать вот этот вопрос, отправлены на Восток и ушли в Китай.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Валентин,
да?
Я хочу спросить, нет ли такой версии, что... Там два захоронения в одном месте. То есть какое-то захоронение существовало до 41-го года, может быть, небольшое, а немцы его использовали, чтобы вот эту свою версию, так сказать, создать и смешать фактически два разных. Вы, по-моему, у вас мелькнуло где-то в рассказе, что были трупы разной степени разложения.
Да, да, да.
Конечно.
Да,
вы знаете, спасибо за вопрос.
Если вы будете вот на мемориале Катыни, вы увидите вещь, ну, такую, меня опечалила она. Роскошно оформленное захоронение поляков. С другой стороны, рядышком холмики, деревянным заграждением огороженные захоронения русских.
Ну, это известная история.
Это известно. И причем у входа лежал камень, на котором было написано, что здесь захоронено, вот, по-моему, 500 советских военнопленных, которые вели работу здесь. Ну, это просто плевок в свою страну и в свою историю. Что касается захоронений, то, во-первых, Есть такая информация, я проверить не могу, что перед войной, в 30-е годы, в Катыни производились расстрелы индивидуальные, видимо, расстрелами органами НКВД. Ну, мне известно, я в свое время видел документ, инструкцию по захоронению, когда работал в архиве, в фонде НКВД, видел инструкцию о захоронении, как производились захоронения расстрельных, должны так, чтобы они были анонимны, никто не понял, кто это, никаких документов, ничегошеньки, и в укромных местах, так, чтобы никто не мог обнаружить, где захоронили. Да. Поэтому там отдельные захоронения могли быть, они к этой вот трагедии Катынской, будем говорить так, никакого отношения не имеют. И кроме того, судя по свидетельствам, эти могилы накачивались в пропагандистских целях совершенно разным человеческим материалом, в том числе и трупами из могил, раскрытых могил Смоленского кладбища. Уже поэтому... Кого-то стреляли в 1942 году, кто-то умер в 1939 году, привезли все это, так сказать, оказалось вместе. Я видел вот эти немецкие документы, связанные с эксгумацией, с определением степени разложения. Там совершенно разные трупы. Одни в могилах лежали как карандашики, так сказать, в других могилах вязали связанные вперемешку. Поэтому захоронение формировались в разное время и из разного, очевидно, человеческого материала.
Ну, конечно. Вы же говорили, что привозили самые разные...
Привозили. Кстати, тот факт, что немцы раскапывали городское кладбище, я думаю, есть материал. После войны, во-первых, работала ЧГК, и такие вещи...
ЧГК, чрезвычайная
государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
оккупантов. Так называемая комиссия Бурденко.
Нет. Это не комиссия Бурденко. Ее возглавлял Маленков.
Все.
Там был Толстой, митрополит Рязанский, И кроме того, кроме ЧГК, наверняка этой работой занималась НКГБ.
100%.
Поэтому материалы это чудовищно. Раскапывали и перевозили. Связь, причем с такой больной и очень важной проблемой фальсификации катынских захоронений. Я уверен, материалы есть, только они нам недоступны.
Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня в своей беседе с нами Валентин обозначил огромное количество вопросов, я назову это мягко, вопросов к официальной версии.
Да, конечно.
Вот эта вот версия, даже если к ней подходить абсолютно непредвзято, она вызывает колоссальное количество вопросов. Колоссальное количество вопросов, причем от грубейшей фальсификации до достаточно тонких методов.
Да.
А у нас еще есть время на один вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Валентину.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот, скажите, а вот с общей историко-философской точки зрения, традиций и, так сказать, обычаев вот вермахта и советской армии, возможен вот кто мог, вот так чисто по-человечески, кто мог больше быть, вот существовала ли вообще машина уничтожения?
Спасибо. Спасибо за вопрос. По-моему, ну, мне показалось, что это вопрос не историку.
Ну, я могу вот как могу
пожалуйста,
ответить.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете... Никогда в советской истории не расстреливали лагерями. Раз. Не вывозили тысячами на расстрел эшелонами. Насколько известно, это делалось в определенные так называемые расстрельные дни. Готовились группы примерно там 5, 6, 8, 9 человек. И производились расстрелы в более-менее укромных местах. Что такое Катынь? Что такое Катынский лес? Это дачные места. Рядом, Гнёздово, в 1940 году там велись раскопки археологические. И вот представьте, рядом Рыбаков, по-моему, руководил этими раскопками, академик будущий. И недалеко, бах-бах, стреляют, привозят. Вы представляете...
В общем, эти же количества, такие партии, конечно. Это же постоянная конечно, стрельба.
Конечно. Тут вот еще один. Во-первых, вы представляете, захоронения производились примерно 45 дней, они не закапывались. Вы представляете, какое зловоние должно было разноситься? Это первый момент. И второй момент. Зачем стрелять из Осташкова, где можно утопить пол Польши? Зачем привозить в центр Калинина, чтобы на главной улице стрелять, потом увозить трупы куда-то? Зачем везти в Смоленск, через Смоленск, оставляя часть этих пленных на станции в Смоленске, потом в Катыни, а некоторых отправлять дальше, когда рядом у вас Уча с болотистыми местами, а с другой стороны брянские леса, где можешь закопать, всю польскую армию можешь закопать, и никто там не найдет.
Валентин, огромное вам спасибо за, как всегда, содержательную беседу. Нельзя не говорить о таком вопросе, как Катынь. Вот все эти вопросы ждут ответа. Все вопросы, которые сегодня Валентин поднял, все эти вопросы ждут ответа. Если все будет нормально и спокойно, мы услышимся в следующее воскресенье. Спасибо за то, что слушали передачу. До свидания. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. Валентин, еще раз огромное спасибо.
До свидания.